«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Хамомический суд Москвы допросил Рамзана Кадырова по делу о клевете на него. Со стороны руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова свои показания глава Чечни давал во время сеанса видеосвязи. Допрос главы Чечни продолжался почти два часа, причем большинство вопросов потерпевшему задавала сторона защиты. Отвечая на вопрос адвоката Генри Резника, представляющего интересы Олега Орлова, глава Чеченской Республики заявил, что он не видел в работе Истемировой ничего святого. По словам Кадырова, он никогда не угрожал ей. Отвечая на вопрос Резника о том, чувствует ли он свою вину за похищение и убийство Истемировой, как глава республики, Кадыров отметил, что он сожалеет, что это случилось. Вместе с тем он рассказал, что его оскорбили выражения Орлова о его причастности к убийству правозащитницы. Как известно, еще 15 июля 2010 года президент России Дмитрий Медведев заявил, что убийца Истемировой установлен и ведутся следственные действия. А на прошлой неделе представители ведущих правозащитных организаций России, среди них Московская Хельсинская группа, Центр «Мемориал», Human Rights Watch, Комитет против пыток, обратились к президенту Медведеву с открытым письмом, в котором указали на грубые нарушения прав человека в Чечне и климат полной безнаказанности, в котором совершаются похищения и пытки. «Чечня. Безнаказанность преступников и бессилие следствия». Так мы озаглавили тему сегодняшней передачи, в которой участвует Олег Орлов, председатель правозащитного общества «Мемориал», он находится в нашей студии, Игорь Каляпин, руководитель Нижегородского комитета против пыток, он у нас на прямой телефонной связи из Нижнего Новгорода. Первый вопрос Олегу Петровичу. Добрый вечер.
Добрый вечер.
На какой стадии сейчас находится процесс по иску Рамзана Кадырова к вам?
Ну, процесс практически на стадии завершения судебного следствия и начала прений. То есть 16 мая начнутся и, наверное, завершатся судебные прения, прения сторон, а затем будет приговор, все.
Какую цель преследовал сегодняшний сеанс видеосвязи с Чечнёй и с ее главой Рамзаном Кадыровым?
Нет, ну это просто процессуальная необходимость. Обязательно следует допросить потерпевшего по данному делу. Просто на протяжении длительного времени было это невозможно сделать. А раз за разом представитель потерпевшего говорил, что Кадыров явится, он уважает суд, и раз за разом, без объяснения каких-либо причин, Кадыров не являлся. Ну, наконец, вот, слава тебе, Господи, сегодня прошел хотя бы видеоконференции вот этот допрос. Цель, ну что ж, каждая из сторон преследовал свои цели. Мы пытались уточнить у Рамзана Кадырова, ну, например, вопрос о том, как он относился к Наталье Истемировой и в связи с чем были его... у него были сформированы негативные отношения к Наталье Истемировой. Но в результате, мне кажется, допроса стало очевидно ясно, что негативное отношение Рамзана Кадырова к Наташе Истемировой было связано исключительно и только с ее правозащитной деятельностью, о чем мы, кстати, и говорили на протяжении всего процесса.
Вопрос Игорю Каляпину, руководителю Нижегородского комитета против пыток. Какие факты, по вашим данным, подтверждают атмосферу полной безнаказанности, установившуюся в Чеченской Республике?
Ну, я бы хотел сказать, что это уже не по моему мнению. Дело в том, что вот в течение последнего времени буквально мы получили четко сформулированную позицию как Следственного комитета, Следственного управления Следственного комитета по Чеченской Республике, так и прокуратуры Чеченской Республики по данному вопросу. И оба этих федеральных органа очень четко в этих документах говорят о том, что да, действительно, вести расследование в Чеченской Республике по делам о похищениях и о убийствах граждан невозможно, потому что эта работа, ну, по сути, саботируется органами внутренних дел Чеченской Республики. То есть следователи Следственного комитета в тех случаях, когда они честно пытаются предпринять какие-то попытки получить информацию, документы, вызвать сотрудников милиции на допрос, почти всегда сталкиваются с тем, что эти документы не предоставляются, сотрудники на допрос не приходят, и самим следователям не дают возможность делать ту работу, которую они обязаны делать в соответствии с законом.
Сейчас восстановим связь. Вопрос Олегу Орлову. Намерены ли вы приобщить к делу то досье, которое собрал Нижегородский комитет против пыток?
Вы знаете, нет, мы его не, до сих пор не приобщили к этому делу, и думаю, что это мало будет, к сожалению, возможно, потому что, ну, формально это не имеет отношения к рассматриваемому делу, хотя фактически, на самом деле, конечно, имеет прямое отношение. Дело вот в чем. Дело в том, что сегодня Рамзан Кадыров, важно подчеркнуть, признал, что он, как глава Чеченской Республики, руководит спецоперациями на территории Чеченской Республики и практически несет ответственность за деятельность правоохранительных органов на территории Чеченской Республики. До сих пор его представители и свидетели со стороны обвинения отказывались признать этот факт. Они говорили, ну, собственно говоря, как любой губернатор, глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, ну, не командует органами внутренних дел. Вот сегодня удалось добиться от него признания этого факта, это очевидно, и то, о чем говорит Игорь Каляпин, вполне очевидно, что подконтрольные Рамзану Кадырову силовые структуры, кстати, ему подчиняются де-факто не только органы внутренних дел, но и батальоны внутренних войск «Север» и «Юг», действующие на территории Чеченской Республики, целиком и полностью подчиняются и находятся под контролем Рамзана Кадырова.
Вопрос Игорю Каляпину. Подтверждают ли собранные вами факты, факта ответственности Рамзана Кадырова за происходящее в Чеченской Республике?
Вы знаете, собранные нами документы, они говорят, конечно, не об этом. Они говорят о том, что следователям прокуратуры, следователям Следственного комитета не дают возможность расследовать дела. Другое дело, что вот эти вот структуры, которые, в которых пропадают люди, возглавляют люди, которых вся республика знает как личных друзей Рамзана Кадырова. Безусловно, сам Рамзан Кадыров отрицает какое-либо свое вмешательство. Он мне говорил в свое время о том, что я никого не защищаю, я следователям работать не мешаю, я не виноват, что в прокуратуре работают трусы. Это цитата. Но на деле происходит именно так. То есть прокурорам, следователям угрожают насилием, угрожают убийством, угрожают оружием. Я уже не говорю о том, что им просто, им не предоставляют служебные документы, на их повестки не реагируют, на допросы никто из сотрудников вот этих вот структур не приходит. И Олег Петрович очень, очень правильно сказал, у меня вот даже язык не поворачивается назвать это правоохранительными органами Чеченской Республики. Это действительно некие силовые структуры странные, которые по какому-то недоразумению носят погоны сотрудников милиции.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что сформировавшуюся в Чечне атмосферу безнаказанности преступников и бессилия следствия мы сегодня обсуждаем с Олегом Орловым, председателем правозащитного общества «Мемориал». Он находится в нашей студии, и Игорем Каляпиным, руководителем Нижегородского комитета против пыток. Он у нас на прямой телефонной связи из Нижнего Новгорода. Валерий Борщев, бывший депутат Государственной Думы, член Московской Кельсинской группы, отказывается принимать логику Рамзана Кадырова.
Рамзан Кадыров возмутился, когда Олег Орлов сказал, что он несет ответственность за смерть Эстемировой. Это странно. Президент республики, несомненно, несет ответственность за все происходящее. А уж что касается гибели Натальи Эстемировой, то тем более он много раз выступал с резкими выражениями в ее адрес, демонстрировал неприятие правозащитников и правозащитной деятельности. Он высказывал угрозы в адрес правозащитников, и, несомненно, ответственность на нем за это лежит. Конечно, надо разбираться о степени этой ответственности. Конечно, надо разбираться, в чем лично Кадыров виноват в том, что погибла Наталья Истемиров, но то, что он несет за это ответственность, это вне всякого сомнения, как и вне всякого сомнения несут ответственность чеченские власти за тот преступный разгул, который царит в республике.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что созданная в Чечне атмосфера безнаказанности преступников и бессилия следствия мы обсуждаем с нашими гостями Олегом Орловым, представителем правозащитного общества «Мемориал». Он находится в нашей студии. И Игорем Каляпиным, руководителем Нижегородского комитета против пыток. Он у нас на прямой телефонной связи из Нижнего Новгорода. Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А вот недавно был суд Немцова против Путина. Путина оскорбил Немцова, сказав, что он вор. И суд встал на сторону Путина, потому что Путин заявил, что это не Немцов, а просто нарицательное имя. В чем так бы вот Орлову не сказать? Я говорил Рамзан Кадыров, но имел в виду нарицательное имя. Попробовал бы суд после этого не оправдать Орлова.
Слово Олегу Орлову.
Но дело как раз в том, что я имел в виду именно Рамзан Ахмадовича Кадырова. Я не хочу искать себе оправдания, ссылаясь на то, что я якобы имел в виду неких Кадыровых. Я имел в виду конкретного человека, главу Чеченской Республики. Именно этот человек конкретно своими действиями, создавая атмосферу безнаказанности, беззакония в республике, несет ответственность за гибель Наташи Истемировой и за много других преступлений, которые совершены в Чеченской республике.
Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека, констатирует наличие в Чечне стойкого противодействия следствию.
У меня сложилось впечатление, что если в других республиках Северного Кавказа работать трудно, но можно правозащитникам, то в Чечне просто работать практически невозможно. И также ограничены все следователи там. Вот все расследования, которые велись после убийства Истемирова, натыкались на некий тупик. Как только доходило до того, что надо опросить человека в погонах, оказывалось, что следователь это сделать не может. Я когда говорю людей в погонах, это люди, которые подчиняются непосредственно Кадыру. Если это человек в федеральных войсках служит, пожалуйста, его можно опросить и допросить и привлечь к ответственности. Если этот человек служит, я бы назвал так, в военизированных формированиях, которым командует президент республики Кадыров, все тут же приходит в тупик. И я видел письма, подписанные следователями, совершенно беспомощные, где они пишут своему руководству, отчитываются перед своим руководством, что они сделать ничего не могут, люди не приходят на допросы. Одним словом, их посылают куда угодно. Фактически, с моей точки зрения, осуществилась мечта сепаратистов чеченских. Сейчас Чечня практически отделилась от России.
Вопрос Игорю Каляпину. С какими наиболее типичными препятствиями сталкивается следствие при проведении следственных действий в Чечне?
Ну, как я уже сказал, если следователь Следственного комитета, Республиканского следственного комитета, пытается вызвать на допрос сотрудника милиции, то сотрудник милиции по повестке не является. Это система, это не какие-то отдельные факты. Мало того, следователи откровенно говорили нам с дрожью в голосе, что вот я ему повестку пошлю, он все равно не придет, а меня, скорее всего, вечером изобьют. Были многочисленные случаи, да, и у меня есть официальные документы, подписанные руководителем Следственного управления Следственного комитета в Чеченской Республике, где он приводит эти факты, когда следователи неоднократно запрашивали, ну, в частности, у полка патрульно-постовой службы имени Кадырова фотографии сотрудников, им эти фотографии в течение полугода не предоставили. И когда следователь, наконец, набрался храбрости и пошел сам в этот полк, чтобы произвести выемку, ему, просто угрожая оружием, его не пустили на территорию полка. Люди, которые его не пустили и выставили за ворота, отказались представиться. И несмотря на все официальные обращения, как прокуратуры, так и руководство Следственного комитета, к министру внутренних дел Чеченской Республики, к руководству этого самого ПАМКа, то есть никакой реакции на эти обращения не было. И по сей день эти документы в распоряжении следствия не предоставлены. Вот это абсолютно типичная ситуация. Я могу привести другой пример, когда уже не следователь Следственного комитета, а целый прокурор района пытался попасть на территорию Ачхой-Мартановской больницы, где некие непонятные вооруженные люди в милицейской форме удерживали насильственно человека. Я, с вашего позволения, просто вот зачитаю цитату из акта служебной проверки. Охранявшие его лица воспрепятствовали прокурору войти в помещение и установить личность больного. При этом, используя огнестрельное оружие, угрожали прокурору убийством. Это не отдельные факты, поверьте, это система. Вот передо мной лежат официальные документы, как прокуратуры, так и Следственного комитета. И здесь таких фактов приводятся десятки. И что самое страшное, никакой реакции на подобные факты нет. То есть есть письма, обращения, рапорта, которые прокуроры и следователи направляют как в Москву, так и в адрес министра внутренних дел Чеченской Республики. И все это остается без реакции, как со стороны федерального центра, так и со стороны силовых структур Чеченской Республики.
Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета Российской Федерации, не считает ситуацию в Чечне исключительной.
Дело не только в одной госпоже Астемировой. Гибель многих правозащитников в целом. Вот и в Москве это известный адвокат, и многие другие, начиная с Анны Политковской, они все как-то окутаны мраком таинственности. Поэтому я не стал бы делать особые ударения на одном деле, связанном исключительно с Чечней. Хотя, естественно, если иметь в виду Чечню, то здесь ничего удивительного нет. Там ведь прошла многолетняя военная кампания, и даже не одна, а две. Гибель правозащитников по всей Российской Федерации почему-то не доводится до конца, и общественность не всегда получает достоверную информацию, и трудно сказать, что она бывает удовлетворенной, когда объявляют конец этим расследованием, когда выявляются какие-то лица, их показывают, а чувство неубедительности, неудовлетворенности, в общем-то, остается.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, в России действительно существует Конституция или нет? Я что-то в последнее время сомневаюсь. И вообще, действуют ли федеральные законы, ну, скажем, в Чечне, в Ингушетии, по Северному Кавказу? Они абсолютно не действуют. Да еще в условиях такой жесткой цензуры массовой информации. Вот я бы хотел, чтобы вы затронули именно средства массовой информации, как, по сути дела, подавление демократических свобод в России. Они же тоже, наверное, создают определенные условия для того, чтобы прикрывать преступления нынешнего режима в целом. Вот этот вопрос.
Спасибо. Вопрос Олегу Орлову. Насколько объективно средства массовой информации освещают ваш процесс против Рамзана Кадырова?
Ну, что касается моего процесса, то да, на мой взгляд, достаточно объективно. Что касается реально, действует ли Конституция там, в Чеченской Республике, на Северном Кавказе, в целом по России, ну, конечно, масса норм Конституции в целом по России злостно нарушается. А законы не исполняются, злостно не исполняются властями Российской Федерации. Это, в общем, проблема всей России. Но то, что мы видим на Северном Кавказе, это наиболее сконцентрированное и наиболее яркое выражение этой тенденции. А то, что мы видим в Чеченской Республике, это наиболее сконцентрированное и яркое выражение уже даже на фоне всего Северного Кавказа. Ну вот давайте вот я вам приведу одну цитату. Вот где еще может быть во всей России, чтобы по телевизору, публично губернатор сказал следующие вещи. После нападения боевиков вот Рамзан Кадыров по телевидению произнес следующее. «Я обращаюсь к живущим в селе Хасиюрт. Я сделал так, чтобы их простили. В следующий раз отец будет отвечать за сына. Иначе расстреляют обои в голову и вышибут мозги. Родил ли ребенка, надо за него отвечать. Отец отвечает за сына, мать отвечает за дочь». И вот вопрос. Какое это имеет отношение к российским законам, к российской конституции? Вот это заявляется не в нацистской Германии, а якобы в демократической России. Вот согласен. Абсолютное злостное наплевательское отношение к нормам российской конституции. И поэтому вопрос к Кремлю, вопрос к президенту Российской Федерации. И поэтому на той самой пресс-конференции, о которой здесь говорилось, мы, четыре российские организации, Комитет против пыток, Мемориал, Human Rights Watch и Московская Хельсинская группа, написали письмо президенту Российской Федерации, господину Медведеву, где не просим, а требуем от него предпринять решительные меры для, если хотите, наведения конституционного порядка в Чеченской Республике.
Вопрос Игорю Каляпину. Чем вы объясняете неподконтрольность чеченских властей федеральному центру?
Я, во-первых, пользуясь случаем, хотел бы немножечко отчасти возразить господину Хасбулатову. Безусловно, убийство гражданских активистов, безусловно, вообще должностные преступления, совершаемые представителями власти во всех регионах Российской Федерации, расследуются, неудовлетворительно. Все это так. Но есть, тем не менее, большая, принципиальная разница от ситуации в Чеченской Республике. Если в других регионах России проблема в том, что следователи не всегда хотят проводить эффективные расследования, то в Чеченской Республике, даже когда следователи хотят и добросовестно пытаются это сделать, им не дают. И это носит абсолютно тотальный характер. Понимаете, о чем идет речь? Речь идет о том, что два тех самых органа, которые, собственно, и осуществляют контроль за применением закона и Конституции в регионе, они абсолютно лишены каких-либо реальных рычагов для того, чтобы это делать.
Напомню, что у нас в студии Олег Орлов, а на связи Игорь Каляпин. Продолжим через 2 минуты после кратких новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. В Дагестане в ходе 3 спецопераций сегодня были убиты 6 боевиков. Об этом Интерфаксу сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Ранее агентству передавали информацию о спецоперациях в Кизлярском и Цумадинском районах республики, а также в Махачкале. На процессе в Мосгорсуде по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой судья вернул на доработку первый вариант вердикта присяжных. Как сообщает агентство, председательствующий в суде Александр Замашнюк назвал документ неясным и заявил, что допущены нарушения при его оформлении. Посольство России в Белоруссии направило официальный запрос в Белорусское министерство иностранных дел в связи с задержанием в Минске российского правозащитника Ивана Кондратенко. Об этом и Тартас сообщил советник посольства Вадим Гусев, по словам которого он и его коллеги ждут разъяснений по поводу обстоятельств и причин задержания Кондратенко. На юге США число жертв сотен смерчей, вызванных мощным ураганом, по последним данным, достигло 246. Власти опасаются, что число погибших будет расти. Пострадали 6 штатов. Только в Алабаме и Теннесси погибли более 160 человек. В Ливии между силами Муаммара Каддафи и повстанцами идут ожесточенные бои за переход Дихиба на границе с Тунисом. Войска Каддафи продолжают интенсивный ракетный и минометный обстрел занятого повстанцами городка Зинтан в горах на западе страны. На севере Ирака, в окрестностях города Киркук, при взрыве погибли 6 человек, в том числе генерал полиции. 12 местных жителей были ранены. Заминированная машина взорвалась на пути следования полицейской автоколонны, направлявшейся в небольшой городок Хавиджа. В столице Армении сегодня проходит санкционированный митинг оппозиции. Организатор акции — Армянский национальный конгресс.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий — Владимир Карамурза.
На помощь ситуации в Чечне обсуждаем с Олегом Орловым, представителем правозащитного общества «Мемориал». Он находится в нашей студии, и Игорем Каляпиным, руководителем Нижегородского комитета против пыток. Он у нас на прямой телефонной связи из Нижнего Новгорода. Он начал говорить о тех двух структурах, которые не могут полноценно действовать в Чечне. Слово Игорю Каляпину.
Мне был задан вопрос, почему же так происходит? Ну, с одной стороны, непосредственно препятствуют деятельности прокуратуры и Следственного комитета на территории Чеченской Республики некие правоохранительные органы, которые, с другой стороны, и от руководства Республиканской прокуратуры, и от руководства Следственного комитета. Я неоднократно слышал о том, что они систематически по каждому факту, когда им препятствуют в осуществлении их законной деятельности, они пишут рапорта, которые направляют своему руководству в Москве. И очевидно, что та ситуация, которая происходит в Чеченской Республике, она осуществляется, ну, как минимум, с ведома руководства и прокуратуры, и Следственного комитета в Москве. Мне вот эта ситуация непонятна. По-видимому, кто-то в руководстве нашей страны считает, что можно вот таким вот образом, дав вот этим вот структурам абсолютно полную свободу, абсолютно полную возможность не считаться с российскими законами, сначала победить терроризм, а потом, мол, мы в республике будем законность восстанавливать. Ну, на мой взгляд, это контрпродуктивно и это крайне наивно.
Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», признает отсутствие контроля за ситуацией в Чечне со стороны федерального центра.
Когда-то федеральные силовики, армия, МВД, ФСБ, то ли командированные из России, то ли местные их структуры, сформированные из этнических чеченцев, вели примерно одним и тем же манером, то есть игнорируя закон и права человека, контртеррористическую операцию, и тем на самом деле множили число террористов, мстителей. А потом произошла чеченизация конфликта. То есть было создано несколько силовых структур, сформированных из этнических чеченцев. Все эти структуры, наряду с кадыровцами, занимались прежде всего борьбой с сепаратистами, с террористами. Но постепенно все структуры, кроме кадыровцев, либо были приведены к покорности местным властям, либо ликвидированы. И получилась ситуация, когда у федерального центра нет независимого от местной власти органа, который мог бы вести на территории республики оперативно-розыскную деятельность. По сути дела, местная власть осталась подконтрольна только самой себе.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Николая.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот Лев Пономарев заметил такую одну странную вещь. И я заметил, вот он сам как бы ее не знаете, неожиданно высказал. Там, где больше в северокавказских республик работает правозащитников, там больше происходит террористических актов и больше бандформирований. Вот тот тоталитарный режим, да, который Рамзан Кадыров установил, тот, который больше нравится, кстати, между прочим, вот именно кавказским народам, он наоборот, понимаете, устраивает всех. Поэтому там 90% поддерживает Рамзана. Вот что еще нам надо там? Все хорошо, все замечательно, город чистый, террористических актов нет. Что еще надо? Вот пример того, что нравится людям, то они и делают.
Вопрос Олега Орлова. Насколько искренне вы считаете вот эту всенародную поддержку, о которой, не знаю, в шутку или всерьез, говорил радиослушатель Николай?
Не, ну, конечно, что правозащитники способствуют терроризму, что там, где они работают, там появляются террористы. Ну, смешная логика. Дело в том, что наоборот, там, где происходит наиболее серьезная вооруженное противостояние, где льется кровь, где нарушаются права человека, там и начинают работать правозащитники. Там, где лучше, там, где, слава тебе, Господи, дай Боже, спокойней, где не взрываются бомбы, там и меньше работает для нас. И мы очень этому рады. То есть наоборот как раз. Теперь о всенародной поддержке Рамзана Кадырова. Вот понимаете, если внимательно изучить ситуацию в Чеченской Республике, то окажется, что эта всенародная поддержка весьма относительна. Она примерно такая же всенародная поддержка, какова была, ну, во времена Сталина в СССР. Она чисто формальна, но в глубине души масса людей отрицательно относится к этому режиму. И отсюда, к сожалению, великому подчеркиваю, и воспроизводится тот самый терроризм. Дело в том, что сам по себе тоталитарный режим порождает сопротивление. Именно это сопротивление, когда нет возможности никакого, ну, легального выражения недовольства, легального выражения оппозиционных настроений, оставляет один исключительно канал для выражения этого недовольства через террористические подпольные сети, к великому сожалению, подчеркиваю. И, к сожалению, люди, молодые люди, продолжают в этих условиях уходить в, ну, то, что называется, в Чечне горы, то есть к террористам. Поэтому вот эта всенародная поддержка, на самом деле, это внешняя поддержка, в значительной степени в глубине эта поддержка чисто показная, а ситуация неизбежно порождает сопротивление. Сопротивление, у которого единственная возможность через терроризм, что очень печально.
Саид Бицоев, заместитель главного редактора газеты «Новые известия», сожалеет о безрезультатности прилагаемых усилий.
Я, как и все журналисты, правозащитники и все нормальные люди, конечно, с сожалением констатирую, что следствие по делу Натальи Естемировой очень плохо продвигается. Дело в том, что я сам Наташу узнал, и мы по телефону общались. Ее убийство, конечно, было очень тяжелым случаем, очень больным для всех нас, пишущих на тему войны. Дело в том, что в нашей стране как-то стало традицией, что расследование подобных тяжелых преступлений, оно как-то вот не находит до своего продолжения. На нашей памяти убийства и правозащитника, и журналистов, и Влада Листьева, и Холодова, и Ани Политковской, которые тоже до сих пор, если и расследуются, то очень тяжело. Ну, а в принципе мы никогда не находим виноватых. Даже если находятся исполнители, то заказчики, как правило, остаются за пределами досягаемости. И это, к сожалению, печальная традиция в нашей стране последних двух десятилетий.
Вопрос Игорю Каляпину. Можно ли считать, что режим Рамзана Кадырова сознательно отказывается воспринимать факты терроризма как проявление сопротивления и недовольства существующим порядком вещей?
Ну, вы знаете, мне сложно сказать, как режим Рамзана Кадырова или сам Рамзан Кадыров воспринимает терроризм. Я думаю, что Рамзан Кадыров очень ловко использует наличие террористической угрозы для того, чтобы обеспечивать вот эту вот свою бесконтрольную власть, бесконтрольную власть вот этих своих непосредственно ему подчиняющихся силовиков. Я хотел бы уточнить, что вот все дела, по которым работают в Чечне наши юристы, все вот эти вот похищенные чеченскими силовиками люди, это люди, которым никогда не предъявлялось никакого обвинения в том, что они участвуют в террористической деятельности. Это люди, которые никак официально не были вовлечены в сферу уголовного преследования. Они не являлись ни подозреваемыми, ни обвиняемыми. Не было никаких оснований подозревать их в терроризме. Ну, по крайней мере, нам такие основания неизвестны. Тем не менее, эти люди однажды вечером или ночью были задержаны, в большинстве случаев у себя дома, конкретными сотрудниками правоохранительных органов, я бы все-таки в кавычки взял в данном случае это слово, увезены и исчезли. И я хочу сказать о том, что Следственный комитет и прокуратура, о которой я сегодня говорю, это не правозащитные организации. Это федеральные структуры, которые обязаны проводить расследование по такого рода делам. Имеют право и обязаны. И я говорю о том, что именно эти федеральные структуры лишены возможности работать в Чеченской Республике. Это подтверждается позицией их руководства, которое вот письменно изложено, и мы эти письма в том числе направили президенту Медведеву.
Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», уверен, что законы России должны действовать и в Чечне.
Мне кажется, здесь единственный вопрос, который стоит перед нашей правоохранительной системой, то, что при всем том, что Чечня находится в составе России, все-таки в основном Чечня исповедует свои какие-то законы, которые поддерживаются веками, этой кровной мести и многоженство и так далее. И они предпочитают существовать в нашей системе российского государства по своим законам. Поэтому все преступники беглые в основном и убегают в Чечню, потому что оттуда, как раньше было на Дону, возврата нет. До тех пор, пока не будет критической воли, которая поставит все республики Северного Кавказа под одну руку власти, и чтобы их заставили исполнять наши законы, ничего из этого не получится. Мы будем в двух параллельных структурах, что законы России одно, законы Северного Кавказа другое.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Ефима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вообще вас, знаете, я вас не понимаю. Чечня, была депортация, было две войны. Последние две войны убито очень много детей. Какие законы? Такие же, как в Тульской области, будут действовать? На Рамзана Кадырова надо молиться. Он остановил войну. Он дал этим людям выжить. А то бы их дальше продолжали убивать. Законы. Дай Бог, чтобы у них свои законы были.
Есть такая точка зрения. Слово Олегу Орлову.
Ну, понимаете, если мы считаем, что Чечня – часть Российской Федерации, то законы должны действовать. А, понимаете, нет другого пути, как нам выстраивать наш общий дом через единые правовые правила. И вообще-то спросите вот обычного жителя Грозного, Ачхой-Мартана, Урус-Мартана, вот не умозрительно откуда-то из какого-то региона России, а оттуда, там приедьте и спросите его. Вы хотите, чтобы здесь действовали нормальные законы, чтобы вы были защищены от любых произвольных действий человека в погонах, который придет к вам с оружием? Вы хотите, чтобы у вас были хоть какие-то защиты от произвола со стороны этого человека? Ну, конечно, он скажет «да», он хочет. Люди хотят жить в условиях нормальной правовой системы. Вместо этого мы видим некий произвол. Ну, понимаете, когда происходит произвол, то мы будем сталкиваться с таким же произволом в противовес этому. Значит, война на Северном Кавказе никогда не прекратится. Та картинка, замечательная глянцевая картинка, о которой вот говорите вы, о том, что в Чечне наступил там мир, стабильность, благодать, не имеет никакого отношения к реальности. Там продолжается, к сожалению, сопротивление. Там, к сожалению, молодые люди по-прежнему входят в горы. Там продолжают гибнуть сотрудники силовых структур. И Чечня сейчас после Дагестана вторая по количеству погибших сотрудников силовых структур. Дагестан, да, сейчас на первом месте. Он обогнал Чечню. Но Чечня вторая, то есть война там продолжается. Это Рамзан Кадыров все время хочет сказать. Все, ничего больше нету, все хорошо, никакого сопротивления вооруженного нет. Поэтому нас, правозащитников, и любые иные независимые источники информации оттуда выдавливают. Но, к сожалению, мы должны сказать, что эта глянцевая, замечательная картинка, которую, видимо, вы поверили, она не соответствует действительности. Единственная реальная возможность умиротворения Северного Кавказа – это соблюдение прав человека и обеспечение соблюдения норм законности.
Вопрос Игорю Каляпину. Доказывает ли, по-вашему, практика Страсбургского суда по правам человека, что рядовые жители Чечни охотнее ищут справедливость за пределами своей республики?
Ну, безусловно, доказывает. Ну, а где же им ее искать, если они никогда гарантированно не могут найти эту справедливость внутри республики, если их заявления не расследуются правоохранительными органами внутри республики, ну а что ж им остается делать? Вот они все рано или поздно тотально и обращаются в Европейский суд. Европейский суд тотально их эти жалобы удовлетворяет, но, к сожалению, ничего не меняется. И не изменится, потому что, ну вот, всему той ситуации, которую я описал. Потому что наши федеральные органы власти, наши следователи, они не в состоянии просто работать, и они откровенно об этом пишут.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот что хочу сказать. Один мудрец античный сказал: нет зверя более свирепого, чем человек со страстями, захвативший власть. И вот этот человек затеял какую-то гнусную комедию, какой-то обезьяний процесс. Но он забыл, что на этом свете все превратно. Сегодня шах, а завтра мат. Вот как вы думаете, долго ли ему там изгаляться надо Чечнёй? Спасибо.
Вопрос Олега Орлова. Рассчитываете ли вы, что вот этот процесс в Хамовническом суде все-таки откроет российскому обществу глаза на истинную картину происходящего в Чечне?
Вы знаете, я уже отчаялся надеяться на то, что хоть что-то может открыть российскому обществу истинную картину. Да, российскому обществу правозащитники, там, не знаю, там, общественные деятели пытаются донести что-то. Российское общество спит, к сожалению. И вот некоторые вопросы наших радиослушателей ярко это иллюстрируют. Но, тем не менее, делай то, что можно делать, да. Я пытаюсь использовать этот процесс именно как трибуну. Именно как трибуну, чтобы донести свои аргументы, свое видение, видение моих коллег до общества. Пожалуйста, целиком и полностью все аргументы стороны обвинения, представителей там, Рамзана Кадырова, наши аргументы, все они вывешены на сайте. Читайте, господа, имеющие глаза, да увидят. Вот что. Вот для этого мы и используем этот процесс, для того, чтобы донести информацию и использовать этот процесс как трибуну.
Вопрос Игорю Каляпину. Какой реакции от президента Медведева вы бы ожидали на ваше открытое письмо, опубликованное на прошлой неделе?
Ну, я бы ожидал, что все-таки сверху, из Кремля, Рамзана Кадырова как минимум одернули и напомнили ему о том, что он имеет генеральский мундир российской милиции, или, пардон, полиции. Сейчас я не знаю, проходил ли Рамзан Ахматович аттестацию. Я хотел бы, чтобы ему напомнили, что он как руководитель одного из российских регионов обязан соблюдать Конституцию и федеральные законы Российской Федерации на территории Чечни. И я хотел бы, чтобы из Кремля Рамзану Ахматовичу напомнили, что по Конституции Российская Федерация является демократическим светским государством. И принуждать насильно с использованием правоохранительных органов население республики к соблюдению исламских, я бы даже сказал, нетрадиционных для Чечни, скорее арабских каких-то обычаев, которые в последнее время там насаждаются, это, мягко говоря, не вполне законно.
Вопрос Олега Орлова. А пытались ли вести президента Медведева в заблуждение те, кто рапортовал о том, что убийство Истемирова раскрыто, и даже называли фамилию убийцы Алхазур Башаев?
Ну, я думаю, да. Недаром произошла такая утечка информации из следственных органов летом прошлого года, накануне годовщины убийств Наташи Истемировой. Утечка, которая указывала на то, что главной на версии при расследовании убийства является то, что ее убили боевики, и что эта версия более или менее якобы подтверждается. И думаю, что до господина Медведева была донесена вот именно эта информация, и он охотно в нее поверил. Но затем, как мне представляется, наши ответные действия, наша пресс-конференция, наше, так сказать, сообщение, информирование обществу о нашей информации о том, что там происходит, о наших сомнениях в правомоченности вот этой официальной версии, заставило следствие подумать, а как они будут выглядеть, если они эту версию официально признают. И они отказались от этой версии. Следствие сейчас продолжается. И самое печальное в том, что иные версии, которые подозревают, да, в рамках которой подозревается причастность к убийству Наташи сотрудников правоохранительных структур, реально не проверяются. Вот адвокат, с которым мы заключили соглашение, который представляет интересы родственников убитой Наташи Истемировой, просил следствия дать ему возможность ознакомиться с частью, хотя бы с частью материалов уголовного дела, где речь шла о проверке как раз некоторых линии версии, ну, например, о связи убийств Наташи Истемировой с той информацией, которую она озвучивала о вот такой бессудной казни, которую совершили сотрудники Курчалоевского РОВД в селе Кинчубарзое. Известно, что это вызвало довольно большое негодование в некоторых властных органах Чеченской Республики. Так вот, отказано в праве ознакомиться с материалами уголовного дела. Это дало нам основание обращаться в Европейский суд с жалобой.
Вопрос Игорю Каляпину. А по каким каналам удается донести до властей информацию, собранную комитетом против пыток?
Ну, дело в том, что последние полгода наша информация удивительным образом совпадает с официальной информацией и прокуратуры, и Следственного комитета. То есть, если вы посмотрите на те документы, которые мы раздаем на пресс-конференциях, то по сути дела, и руководитель Следственного комитета, и прокуратура республики, и мы пишем об одних и тех же фактах, об одних и тех же явлениях. По официальным каналам документы Следственного комитета и прокуратуры, безусловно, доходят, я в этом нисколько не сомневаюсь, и до премьер-министра, и до президента. Ну, а мы наши документы передаем, ну, в общем-то, всем, кто их желает видеть. Мы их передаем в том числе и в наднациональные органы, мы их передаем в структуры ООН, мы их передаем в структуры парламентской ассамблеи Совета Европы, и мы пользуемся каждым случаем для того, чтобы передать их политическому руководству нашей страны.
Вопрос Олега Орлова. А оправдало ли себя выделение Северного Кавказа в отдельный федеральный округ во главе с Александром Хлопониным?
Ну, понимаете, пока еще это остается вопрос, еще остается надежда. Когда происходило такое выделение, мы надеялись, что новый представитель президента вот в этом новом федеральном округе начнет реально комплексно решать вопросы, вот очень больные вопросы Северного Кавказа, которые включают в себя и нарушение прав человека, и коррупцию, и клановость, и неэффективность государственного механизма, и, естественно, экономика. Но вот вместо этого комплексного подхода мы видим со стороны господина Хлопонина реально сосредоточенность исключительно на вопросах инвестиций,
экономики, что на наш взгляд непродуктивно. Никакие вопросы эффективности, никакие вопросы на инвестиции или экономики без решения всех остальных вопросов не дадут эффекта. Это не приведет к оздоровлению ситуации на Северном Кавказе.
Вопрос Игорю Каляпину. Создается ли у правозащитников ощущение, что режим Рамзана Кадырова пользуется напрямую высоким покровительством из Москвы?
Ну, у правозащитников, безусловно, да. Без прямого, скажем так, вот правильнее сказать, попустительства, безусловно, эти безобразия не могли бы твориться. И я подчеркиваю, что обо всех вот этих вот фактах, когда официальным представителям российского государства, прокуратуре и Следственному комитету не дают работать, эти ведомства докладывают в Москву, докладывают на самый верх. Эти факты известны. Ситуация абсолютно не меняется. Никаких окриков из Кремля в сторону Рамзана Кадырова, по-видимому, не звучит. И поэтому ситуация продолжает усугубляться, она ухудшается. Вот не нужно думать, что там постепенно все само собой рассосется. Ничего там не рассосется. Ситуация становится все хуже и хуже. Те люди, которые сейчас там бесчинствуют, прикрываясь погонами сотрудников правоохранительных органов, они бесчинствовать не перестанут. Они сами собой не успокоятся. Они привыкли к тому, что, получая зарплату из государственной казны, от наших с вами налогов, они могут там использовать то чеченские адаты, то шариат, то российскую конституцию, то уголовный кодекс, то вообще какие-то свои криминальные понятия, хватать кого попало и учинять бессудные совершенно казни без суда и следствия.
Напомню, что ситуацию в Чечне обсуждали с Олегом Орловым и Игорем Каляпиным. У нас на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Редактор программы Антон Труханов. Микрофон работал Владимир Карамурза, продюсер Марк Штильман.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.